ментальное развитие, в принципе, все основы, да, у нас есть, то есть синтез-образ со всем, что ему положено, да, стяжен. И мы сейчас с вами остановимся на вопросе работы сфер мысли, да. То есть вообще их 256, да, как выражение 256 частей, да. Некая полнота выражения человека в метагалактике. С другой стороны, базово, да, как системами, синтез-образ пользуется шестью из четырьмя сферами мысли. В таком первичном варианте в первую очередь у вас будет включаться первые восемь, на которых мы сейчас с вами чуть-чуть остановимся. Да. Почему первые восемь? Во-первых, идет перестройка из планеты в метагалактику, да, ракурса мышления. Планеты 7 планов, да, поэтому максимальное выражение развития мысли предыдущей эпохи – это 7 сфер мысли. Единственное, что вопрос, у кого же они были сформированы в чаше, да, потому что пятая раса достаточно так вот жестко относилась вообще к тому, чтобы что-то получить. Знаете, сначала надо было накопить, исходя из собственных возможностей, и потом, если это накопление соответствовало истинности, да, и плановости отца, это у тебя закреплялось как твое стяжание. Для того, чтобы у тебя появилась чаша, у тебя сначала должно что-то было накопиться. Да? Если это соответствовало ментальности и моносичности, да, отца на третьем плане, то чаша у тебя могла в теле появиться. Если не соответствовала, гуляйте, накапливайте дальше, да, как только будет соответствовать, заходите. Новая эпоха и дом дают нам другую возможность, когда мы получаем сначала некую эталонность от отца, да, потом начинаем, исходя из этой эталонности, развиваться. Такой более перспективный, качественный путь. Потому что с точки зрения метагалактики, мы, знаете, мы пока наработаем какой-то опыт, чтобы он еще и соответствовал, знаете, пройдет достаточно много времени. И мы развиваемся метагалактически, исходя не из собственных возможностей, а исходя из возможностей эталонности отца. Да? То есть отец нам показывает, как это у него, а мы по этой схеме потом уже идем, развиваемся, делаем это наше. Так вот, почему 8 в первую очередь сфер мысли будет от вас требоваться, и в первую очередь, то есть вот любая ситуативность будет, ну, скажем так, стимулировать вас на то, чтобы именно вот эта восьмерица первых сфер включалась. С одной стороны, 7 планов планеты, да, нужно преодолеть 8 сферы мысли. С другой стороны, вопрос еще чем, знаете, чем ты думаешь, да, помните, чем ты думал в этой ситуации. Вот, но здесь только вопрос не головой или чем-то другим. Для нас, в принципе, чем думать, да, как место вполне определено, это синтез-образ сферы мысли. Вопрос в чем? Вопрос в том, чем думал человек пятой расы. В каком смысле чем? Энергией, светом, духом или огнем? И вот большинство людей думают и обрабатывают энергию именно, да, то есть когда, например, мысль идет там, о каких-то базовых вещах жизни, ну там человек думает, там, где ему быть, что ему поесть, с кем ему пообщаться, да, то это в принципе что? Мысль, которая обрабатывает энергию, ну, окружающего мира. Да? Когда то есть информация, или вообще мысль, да, по определению, это энергоинформационный поток. Ну, это вот есть такое словарное определение, да, энергоинформационное, то есть прежде всего мысль – это информация, которая записана в энергию, такой минимум, да. С другой стороны, там, вот, допустим, в пятой расе, да, люди вот там более продвинутого толка, там те же самые там святые или пророки, да, они уже обрабатывали свои мысли не энергию окружающего мира, а они обрабатывали именно свет, да, то есть они думали светом, поэтому их мысль была более глубокой, или как там говорили, прозорливой, это там старец прозорливый, да, имеется в виду не то, что он там пророчит что-то, да, а он прозорливый в том смысле, что он по-другому видит взаимосвязь событий, да, каких-то. То есть вот может объяснить что-то, почему там с тобой это происходит, да. То есть это мысль, основанная на свете. Ученые, кстати говоря, там вот наука, искусство в какой-то степени, это мысль, рожденная на основе света, да, то есть вот на основе духа фактически мало мыслей вообще было, да, и, как правило, это те мысли, которые вдохновляли человечество, да, там, на какие-то варианты дальнейшего развития, знаете, типа там мысль о, например, там неотчужденности человека и универсума, человека и вселенной, да? Точно, правда говорю. Или там, например, мысль того же самого там Циолковского о космических полетах, да? То есть это та мысль, которая, в общем, тут мысль духа, да, она всегда расширяла что? Некие границы, та, которая вдохновляла, та, которая крутилась в информополе и притягивала к себе, ну, знаете, как вот, научно-доказательную базу света, я вот так это скажу, да, то есть когда эта мысль требовала воплощения. Мысли огня – это, как правило, те мысли, которые были доступны, ну, тем самым там бодхисаттвам, да, или ученикам, то есть те, которые побывали в огненном мире, кусочек огня взяли, но еще и дошли до такого состояния, когда они этот огонь осмыслили, знаете, как вот расшифровали, достали оттуда информацию. Поэтому зачем мы сейчас, да, вот это смотрим? Затем, чтобы вообще как-то вот понять, что большинство мыслей – это энергоинформационный поток, именно энергия, да? А вот метагалактика требует от нас чего? Мысли огненные никак не меньше. Да вот чем в первую очередь мысль метагалактическая отличается от мысли планетарной, даже самой высокой? Это тем, что она идет прежде всего чем? Огнем. То есть при производстве мысли, да, при выработке мысли задействуется обязательно огонь чаши. Да? Иначе быть не может. При этом сама по себе информация, которую мы можем обрабатывать, она может быть записана и в энергии, и в свете, и в духе, да, и в огне, и даже в синтезе. Да? Но сама по себе мысль, эта информация, знаете, как бы вскрывается, раскрывается и складывается между собой именно чем? Огнем. За счет этого появляется некий синтез мысли. Мы сейчас, это такая теория, да, я не знаю, насколько она вам понятна, мы сейчас углубимся в это, да, что это такое. Как это вообще, да, информация может быть объединена огнем, да? Так вот. И по сути дела, да, если возвращаться к восьми сферам мысли, почему именно они будут включаться, собственно, преодоление семеричности планеты предыдущей эпохи с другой стороны, это вхождение в огненную мысль, потому что восьмерка, да, это именно огненность определенная. Поэтому базовые, да, восемь сфер, которые мы сейчас с вами пройдем, изучим, посмотрим. Ну, если вы овладеваете, да, восьмью сферами, то все остальные вам уже самостоятельно будут понятны. Где взять список? Понятное дело, что диктовать 64 штуки я не буду. 64 сферы мысли по своим названиям там же, где 64 чакры. И надеюсь, 64 чакры вы нашли. Понятно. Если не нашли эту таблицу, попросите, чтобы вам или распечатали, или показали. То есть знающие люди там, или ведущие, или там, да, вот, кто-нибудь из руководства, или кто с вами занимается. Потому что, в общем-то, мы дальше будем изучать темы, да, разные части. И вот эта вот систематика, она, в общем-то, базовая, то есть любой части по 64, да. Там какие-то варианты, где-то по 8, где-то по 16 мы будем рассматривать. Но, понятное дело, все 64 Это можно целый, знаете, 2 дня, потом еще 2 дня, еще 2 недели заниматься только этим изучением. Да? При этом, например, это изучение не имеет особого смысла на данный момент. Почему? Потому что такое количество, да, оно вот прямо сейчас особо не включается в полноте, да, выражения. Потому что все развивается постепенно. Да? Вопрос в чем? Стяжать это стяжать, получить это получить, а реально научиться этим пользоваться. И даже, вот, например, думать, да, определенным образом и добиваться того, чтобы эта мысль так развивалась. Для этого нужно, ну, нужно прикладывать усилия, нужно трудиться. Итак, кстати говоря, почему еще 8, да, сфер мысли базовых? Есть такое утверждение, в принципе, это научно доказано, что человек вообще семеричен. Это не только там 7 чакр, 7 нот и так далее. Доказано, что человек может усваивать 7 бит или 7 единиц информации. Ни больше, ни меньше. Плюс-минус 2. Знаете, так вот, такой вот вариант. И вот эта вот семеричность усвоения информации, она как раз связана с моносичностью, ментальностью, семиплановостью планеты. И что значит 7 единиц информации? Да? Вот, допустим, если человек читает текст какой-то, он запоминает из этого текста 7 слов, вот как они связаны между собой в определенном порядке. Он может повторить их, только 7 слов, вот как подряд они идут. Все остальное передается смысловыми. Ну, то есть ты можешь это изложить, да, а наизусть это только 7 слов. Плюс-минус 2. Да? То есть вот слово для человека это единица информации, кстати говоря. Да? Есть разные школы по укреплению и развитию памяти. Слышали наверняка, да? Они, знаете, на чем основаны? Кстати говоря, очень правильно развиваются. Основаны они на том, что меняется единица информации. То есть поменять, допустим, да, в 5-й расе количество единиц информации было невозможно. Они даже сейчас с трудом меняются. Потому что сколько бы мы там, да, лет уже не развивались метагалактическим огнем, вот эта семеричность, понимаете, вот эта вот 7 единиц информации, она в нашем ДНК, в нашем теле, в наших клетках, и никуда от этого не деться, это постепенно, очень постепенно меняется. А вот школы по развитию памяти разного, да, толка, основаны на чем? Либо на образах, либо на ассоциациях, правильно? То есть, когда запоминание идет чем? Ну, либо ассоциативный ряд выстраивается, там, допустим, иностранные языки изучают, да, когда, допустим, иностранное слово ассоциируется с какими-то образами или с какими-то положениями, там, допустим, да, на знакомом языке, да, ну, там, допустим, на испанском женщина, там, мухер, да, ну, у нас есть слово махер, мягкая, пушистая, теплая, да, ну, вот, например, чтобы запомнить, да, что женщина по-испански это мухер, ты вспоминаешь что? Махер.
Хорошо, что не другое, да?
А?
Хорошо, что не другое.
Ну, это ассоциация, это ассоциативный ряд, у кого как это срабатывает, да? То есть меняется что? Меняется единица информации. То есть, допустим, единица информации это не слово, а, например, ассоциативный ряд. Точно, а в ассоциативном ряде может быть много-много-много чего. Слов. Таким образом, да, память что делает? Сжимает большее количество информации, то есть единицы, количество единиц не меняется, меняется качественное состояние внутри этих единиц. Либо, то есть, либо это ассоциативный ряд, либо это образ. Да? Это еще больший объем на самом деле. Слов в одном образе. То есть в ассоциации меньшее количество, в образе большой, ну как там, да, например, географические данные, да, то есть там, например, образ, там вот это вот. Ну, там есть разные приемы, но вы поняли, о чем речь идет, да? В принципе, это все лучше всего, да, срабатывает при наличии сфер мысли и при наличии чаши. Кстати говоря, чаша в первой части лекции, видимо, сейчас самое время об этом сказать, чаш, по большому счету, есть индивидуальная память. То есть чем развитие у человека чаша, тем лучше у него работает память. И снижение памяти, или, знаешь, вот потеря памяти. До потери памяти, да, доходит. Это часто и заболевания подобные возникают, да. Это не проблема возрастная. Это проблема с чашей. То есть как только чаша у человека или утрачивается, или бывает, что ее вообще нет, да, то человек с возрастом теряет что? Способность запоминать, да? Вот как, что было не со мной, помню. Вот из этого, да, варианта. Если чаша активна, полна, то память, да, она, собственно говоря, нормально работает. Почему? Потому что, если... Сейчас, минуточку буквально, да? Почему? Сами по себе ячейки – это запись чего? Информации, да? И если чаша заполнена огнем, если она в активном режиме, если она в теле, ты всегда оттуда можешь что? Достать все, что тебе необходимо.
А я вот хочу спросить, вот говорите с возрастом. Например, пожилой человек, он прекрасно помнит, что было, вот, когда он был молодой, и не помнит, что вот было недавно. Почему?
Это именно этот эффект. Это тоже этот же эффект. Да? Потому что то, что он, когда он был молодой, он вспоминает, это больше не память, это впечатление души.
Записи.
Да, то есть когда душа помнит чувства, которыми человек жил в молодости. Да? А память – это именно ментальный эффект, когда есть взаимосвязанный ряд там, событий. Да? Там даже, например, чаша работает как память, именно, знаете, каким образом? Это не то, что у тебя постоянно в голове это все стоит. Чаша очень часто срабатывает таким образом, когда в нужный момент у тебя появляется нужная
информация.
Да? То есть вот есть краткосрочная память, есть долгосрочная память, это все там, есть оперативная память, например, да, там, например, как там, если ты информацией не пользуешься в течение какого-то времени, она может, собственно говоря, что? Из памяти уйти, если она не закреплена необходимым опытом. Да? Вот есть информативная база, а есть опыт как знание. Знаете, то есть вот вообще для чаши знание – это не знание информации. Для чаши знание – это опыт определенный. Либо опыт осмысления, либо конкретный опыт руками и ногами. Почему мы говорим, мысли надо делать? Если ты мысли сделал, ты получил тот опыт, который... Чаша записала. Если ты просто головой прокрутил там что-то, да?
Значит, делать это разные вещи.
Да, 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 да. Это вот этот вариант. И вот чаша – это синтез этого знания, да, и опыта, и делания, да, вот такой, как база. И, в общем-то, да, вот это краткосрочная память, если ты информацией не пользуешься какое-то длительное время, она, в общем-то, может... из ячейки уйти, да, если это, знаете, если это не характерный, не присущий тебе опыт. Ну, допустим, ты выучил иностранный язык, но не практиковал его какое-то время, да, то есть вот, не общался с ним, то он, допустим, школьный курс, дорогие мои, знаете, так вот, то есть, в принципе, пока учились, да, все что, ну, там как-то тыр-пыр-мыр-кар, что-то могли, да, там, и понять, и сказать. Ну, допустим, это как опыт жизни там, да, не сложилось, там ни общения как такового не было, там сколько раз там иностранный язык раньше был? 2 раза в неделю, да, ну что это за опыт такой? Все, это все закончилось, это как вот эта краткосрочная память, которая не подкреплена опытом, не факт, что это знание чаши что сделает?
Оставить,
запишет. Она может просто это как ненужное что сделать?
Убрать.
Просто убрать. Да? При этом, если ты начинаешь, например, это восстанавливать, то это, конечно,
сразу восстановится.
Ну, может и восстановиться, и сработать, именно если ты начинаешь этим что делать?
Применяться.
Пользоваться. Да, вот такое. То же самое, там вот любые вот эти вот школьные курсы, да, базовые, которые, с одной стороны, они дают широту образов, да, с другой стороны, что, как, зачем, если мы этим не применяемся, да, это особо нашим там опытом, опять же, что? Не становится, да, и чаша может это не записать. Поэтому память – это чаша. То есть, если вы, например, замечаете, что с памятью моей что-то стало, да, нужно сразу обращать внимание на синтез образ и на чашу. Это может быть снижение, да, потенциала огня, это может быть, например, зашлаковывание чаши ненужными пустыми мыслями. Знаете, такой вот мусор, знаете, вот бывает ментальный, когда ты крутишь какую-нибудь дрянь информационную, извините, вокруг себя, и она начинает тебя что? Отягощать. Очень сильно отягощают, знаете, вот лишние информационные, как бы это сказать-то, состояния, которые мы не осмысляем, а просто насыщаемся. Это, знаете, как вот информационный фон. Ну, у нас это радио, телевизор, вот что-то там такое. Да, вот оно идет там вот с фоном. И с одной стороны, мы не особо с этим соприкасаемся, да, а с другой стороны, опять же, если, например, ты не прикладываешь и не делаешь каких-то выводов, даже случайно там тебе предложена информация, но она случайно, опять же, что? Не бывает, если ты ее уже что? Зацепил, значит, ну, так вот, сознательно более-менее воспринял, да, то, значит, она тебе зачем-то нужна. То есть у тебя зачем-то твой мозг на это что?
Отреагировал,
зачем-то он это увидел. Потому что мы видим только то, что нас касается. Мы слышим только то, что нас на самом деле касается. Есть биологические вообще данные, что человек воспринимает не 100% информации того, что происходит вокруг него. Обязательно. Я не помню там точную процентовку, но там что-то чуть ли не 20% реальности ускользает от нашего внимания. То есть, знаете, это вот этот 20%-ный, мне кажется, 20%, не помню точно, 20%-ный люфт, да, того, что нас не касается. Мы этого просто не видим. Мы можем на это смотреть, но не видеть. Даже не то, что не замечать, просто не видеть.
Как фильм, который смотришь в течение жизни несколько раз.
Ну, можно и так сказать, да? Но это именно вот, вот то, что нас не касается, мы это не видим. А если информация уже, ты обратил на это внимание, да, там, вот что-то такое, тебе нужно с точки зрения правильного ментального развития уже попробовать сделать на основе этого что? Ну, какой-то вывод, да? Ну, что-то такое. Это может быть мельчайшая какая-то деталь, но чаще это будет полезно. А мы часто, с одной стороны, не обращаем внимания на то, что нужно, но очень много уделяем внимания тому, что не нужно, насыщаясь всякой чепухой, да, с которой даже стыковаться не надо. Потому что иногда чепуха бывает полезна, если ты сделал из нее вывод. Если ты из чепухи вывод не сделал, то ты от нее пухнешь, голова пухнет. Ну, то есть вот такое вот. То есть, знаете, как вот молодежь там говорит, фильтруй базар. Да?
Ну, да.
Это вот для чаши. Это базар не в том, не в словах, это для энергетики полезно, да? А здесь именно вот этот вот информационный, потому что синтез образ, он нацелен на то, чтобы вырывать, вычленять только ту информацию, которую тебе надо обработать, да? Поэтому, а огонь в чаше бывает снижается, когда мы вот этой вот чепухой, да, пустыми мыслями обрастаем ненужными. Вот огонь чаши иногда на это что? Тратится. И память может снижаться. Например, если вам нужно что-то выучить. Знаете, бывает, да? Надо выучить, именно выучить. Знаете, в принципе, вопрос в чем? Когда ты получаешь опыт какого-то действия, оно автоматически закладывается куда? В чашу. Ты это запоминаешь, да? Там, например, вот есть там иерархия, 64 пары владык, владычиц, да? Можно, конечно, это взять и вызубрить, это как школьный вариант, да? Но в нужный момент ты все равно это что? Забудешь. А вот если ты хотя бы разочек с каждой пары что?
Работаешь.
Познакомишь, хотя бы выйдешь, скажешь, я там такой-то. Здрасте, там огонь какой-то впитать. Ну, там может быть что-то там по списку, там что напротив имени владык написано, да? Ну, муж, вам что надо там? Например, дисциплина какая-нибудь. Там много интересных слов есть, которые нам нужны. Да? Там вышел, познакомил там. Специфику огня впитал. И вот через этот огонь твоя чаша запоминает владык, а потом еще и узнавать начинает. Ну, то есть вот на наше тело, например, да, не может отреагировать на всю палитру специфики огня каждого владыки или владычицы. Но у нас нервная система не так развита. Не знаю, к несчастью или к счастью, наоборот, потому что она была настолько реагируема, чтобы с нами еще, может быть, было, да, при нашей астральной возбудимости на данный момент. Поэтому, допустим, вот телом это невозможно. А вот чаша, если в ней есть опыт этого общения, да, она всегда что? Узнает. Иногда, знаете, вот ученики там предыдущих воплощений, предыдущих эпох, да, именно огнем в чаше узнают учителя, у которого они учились. И вот выходит там, ой, прям близко-близко мне море. Прям как родное что-то. Это что сигнает? Это сигнает огонь в чаше, в первую очередь. Потом дух в душе. Но прежде всего у учеников срабатывает, что вот эта память, да, внутреннего общения с учителем предыдущей эпохи. Точно так же сейчас, да? Если ты вышел, пообщался, чаша это запомнила. Поэтому здесь зубрить, да? Ну, с одной стороны, конечно, полезно, потому что вначале было слово, ты произносишь слово, у тебя будет все равно, что капает. Но я просто предпочитаю другой способ, да? Ну вот, допустим, ладно, вот вам надо что-то по жизни выучить, да? Я не знаю, там, стихотворение, да? Поэму или просто положение. Ну, да, по работе вам, допустим, надо. Там, что, зачем, инструкцию, знаете, допустим. Можно привлечь к этому что? Синтез-образ, когда вы необходимую информацию через сферы мысли заводите в чашу. Если она вам профессионально там нужна, профессионально или по какой-то другой надобности. Обучаетесь вы там, допустим, я не знаю, что угодно. Вы заводите это что? В чашу. Там, допустим, синтез-образу даете задачу сканировать там какие-то варианты, необходимую информацию. Знаете, есть такой момент компактификации информации, да, потому что иногда, там, особенно когда, если это студент, у тебя голова пухнет от обилия вот этого всего, что надо выучить, да, и нужного места уже, а есть вот такой, знаете, компакт информации. И это делает именно что? Синтезообраз. Когда, допустим, ты там считываешь лист 2-3, и синтез-образ это сжимает до, ну, там, ядра, точки, сути. Ты приходишь, там, тянешь билет. Ну, себе. Ну, там, два вопроса. В чаше покопался, грубо говоря. Нашел, где там у тебя эти считанные листы, да? И достал. Там, кстати говоря, у всех по-разному, но это известный факт, у всех по-разному память срабатывает. У кого-то она срабатывает, когда ты считываешь, а у кого-то лучше срабатывает, когда человек это записывает. То есть он просто вот через... Это моторика тела, да? То есть вот почему? Это опять же срабатывает чаша. Когда человек записывает, у него появляется опыт тела. И чаша это сразу что? Достает. Да, знаете, у меня подруга есть там... Что значит, да, там вот... грамотно, не знаю, когда вам спросишь, как вот там тот или тот и пишется. Говорит, сейчас напишу. Да. Не знаю, вот как правильно пишется, она не может, например, это сказать. Она не так это учила, да? То есть она, например, это что?
Писала.
писала. Допустим, у кого-то срабатывает, человек вспоминает, как это в книге было написано. Знаете, вот образ просто визуальный, да, вот он возникает, как там, О или А, да, ну. Поэтому это вот такие вот разные эффекты телесные, да, как телесный опыт, который вписывала чаша. Сейчас это, в принципе, при необходимости можно делать совершенно сознательно. Если есть необходимость быстрого усвоения какого-то небольшого объема информации. Да, вот это вот. Эти, знаете, как сжатие, MP3 формат. Когда информация просто ужимается. А потом в нужный момент ее просто из чаши начинаете доставать. Что вы будете складывать и записывать в чашу? Ваш вопрос. Можно слова, образы, ассоциации, любой вариант. Здесь уже это такой творческий подход, как вам это лучше, как вам это удобнее. Да? Прекрасно. Итак, формирование мысли. Мы подошли наконец-таки к самому главному. В Пятрасе была известна практика, называлась она Тхьяна, которую в западной традиции полностью дискредитировали, сведя до уровня медитации или размышления. Почему дискредитировали? Здесь вопрос размышления, когда раз одно мышление, да? Практика тхьяны, кстати говоря, была направлена именно на то, чтобы из тонкого мира перейти в огненный. Я там это чуть-чуть вернусь к вышенапечатанному, да, к вышенаписанному. То есть смотрите, помните, я вначале говорила, что для того, чтобы попасть в огненный мир, у тебя должна была сначала появиться чаша. Да? Это не только для того, чтобы туда попал огонь, а для того, чтобы у тебя была возможность войти в определенную практику, практику тхьяны. И Раджа-йога говорит о чем? О том, что тебе надо найти промежуток между двумя мыслями. То есть вот эту точку безмолвия между двумя мыслями. И тхьяна обязательно задействовала огонь чаши. И вот этот промежуток между двумя мыслями, что такое реально было? Когда мысль передавалась из одной сферы мысли в другую, да? То есть для того, чтобы практика тхьяны у тебя была, у тебя должно было быть минимум две сферы мысли, да? Чтобы был промежуток как точка безмолвия. Вот безмолвие, да, это когда идет переход из нижестоящего в вышестоящее. Это вот, ну все, это краткий миг, да? Зачем эта точка была нужна? Собственно говоря, вот этого безмолвия, для того, чтобы преодолеть мембрану между тонким и огненным миром. Потому что тхьяна сама по себе шла низшим манасом. А был еще высший манас, где были причины, следствия и кармическое правление. То есть высший манас, да, то есть он, скажем так, на грани. Вот это да, около мембраны, скажем так, тонкого огненного мира стояли причины и кармическое управление. И тебе надо было войти в безмолвие практикой тхьяны. Для чего? Для того, чтобы в безмолвии пройти шуньяту между тонким и огненным миром. Это вот, знаете, мост Антахкараны. Лезвие. То есть должен был настолько отточить свою мысль, чтобы просто в безмолвии пройти мимо кармического управления, чтобы к тебе по твоим причинам не возникло никаких вопросов. Ну все ж молчит, понимаете. Взял, прошел, ты в огненном мире, после того, как ты стал учеником, кармическое управление вообще никакого отношения к тебе уже что? Не имело. Не имело права кармическое управление воздействовать на учеников. Возвращался в обычную человеческую жизнь, кармическое правление преследовало тебя. Хотел сказать, приветствовал. Ну, в общем, вот так вот, да, такой вот вариант. И вопрос в чем? Когда шла практика тхьяны, обязательно задействовался что? Огонь чаши, да? Здесь вопрос не только в том, чтобы там прошмыгнуть мимо кармического управления, а в том, чтобы что? Накрутить огонь в чаше. Чтобы этот огонь притянул тебя куда? В огненный мир. То есть вот этот вот вариант. И когда западная традиция сказала, что ага, там, тхьяна для нас это сложно, будет медитация или разум мышления. Да? Разум мышления — это одна сфера. То есть уже своей задачей она что? В принципе, медитация или размышление – это верчение информации только по одной сфере мысли. Сама по себе практика дхьяны в новой эпохе выросла в более высокое выражение – это совершенство мысли, да, как минимум. И основывается любая мысль или совершенство мысли, опять же, на огне чаши. То есть все сферы мысли… Возвращаемся сюда. Стоят в чаше, да? То есть южный полюс, ну, южная часть или южная полусфера любой сферы мысли обязательно погружена во что? В огонь, да, прежде всего. Мы с вами в первой практике стяжали такие вещи в сферы мысли, как аппараты мышления. Вот сейчас чуть-чуть поясним, что это такое. Вот есть сама по себе сфера мысли, да, это сфера, где мысль развивается. Что такое аппарат мышления? Аппарат мышления находится внутри сферы. Знаете, вот если, например, сама по себе сфера мысли – это тонкая оболочка. Аппарат – это некая, если хотите, схема, как идет мысль. Помните тут анекдот про овочку? Да, вообще-то это неправильно, но мне нравится ход ваших мыслей, да? Вот ход мысли – это аппарат мышления. Вообразите себе, когда, если вы будете рассматривать сферу мысли любую, вы на поверхности изнутри обязательно увидите вот эти самые аппараты, знаете, как мельчайшие бороздки, схемки. Иногда это очень красивые рисунки бывают, да? То есть это те пути, которыми может идти мысль. Да? То есть вот как человек размышляет. Например, смотрите, двум людям поступает одна и та же информация, да? Но два человека, как правило, ведут мысль разными путями. Они могут прийти к одному и тому же выводу, да? Но путь мысли зависит от того, насколько развит аппарат мышления. И вот этот аппарат мышления, как человек ведет свою мысль, зависит в том числе от образования. Поэтому вот это массовое образование, которое вообще ввелось, да, там, в Советском Союзе, это очень полезная штука, да, потому что это развивает именно что? Ход мысли. Да, когда мысль может пройти, информация может обработаться разными путями. Да, то есть, ну, если проще говорить, вообразите, сфера мысли, в ней вдавленные вот эти вот схемки, в принципе, иногда там можно видеть, знаете, уже даже что-то типа формулы, такие вот варианты. Это, ну, это внешне выглядит интересно. Эти схемы — это мельчайшие, там, на уровень ядра буквально, да, вдавленность, ну, знаете, как вот именно бороздки, по которым идет информация. Я сейчас это объясню. Вот такой ассоциация. Это как извилины в мозге. Боль, как у тебя одна извилина, это прямая. Вот эти извилины, которые имеются в виду в этой поговорке, это, в принципе, не извилины у детей. Их здесь как-то у всех, в общем-то, одинаковое количество. Ну, приблизительно, плюс-минус, да, тем более доказано уже, что от массы мозга, в общем-то, особо ничего там не зависит, да, у Эйнштейна, например, там был по массе ниже среднего вес, поэтому здесь ничего, и количество вот этих вот вариантов, оно здесь тоже одинаково. Извилины имеются в виду какие? Именно в сферах мысли, потому что когда, например, человека, какому человеку мы применяем это выражение? Когда человек там, да, слегка тупит, в каком-то вопросе, когда его мысль какая? Линейная. Правильно? И вот он ее гоняет по одному и тому же курсу. Согласны? Поэтому вот аппарат мышления – это извилины. Видите, 256 сердцев, сколько там извилин? Много. Но есть одна тонкость. Нам отец-то впаял, ну, знаете, как вот все бороздки, они на месте. Вопрос в чем? Вопрос в том, чтобы мы огнем реально пробороздили когда-нибудь это сами. Да? То есть, знаете, как вот провели свою мысль всеми путями, которыми нас наделал отец в этих самых аппаратах. Увидели? Поэтому как идет обработка мысли? Например, тебе поступает какая-то информация. При этом информация может поступать в синтез-образ и внешнее, там, физическое, и внешнее с присутствием. И эта информация может быть как данные, например, от наших частей. Да? Например, там сердце чем-нибудь насытилось и передало это как информацию синтез-образа. Сидит, как говорится, тебе делать нечего, да сиди и думай, да что это я там такое схватила, грубо говоря. Да, ну, вот, в таком вот варианте. А, это может быть, например, информация, полученная от отца или владык. Да? Ну, та информация, которую мы от отца получаем, она часто долго нашим синтез-образом обрабатывается, ну, потому что объем соответствует. Что происходит? Значит, информация вошла. Что такое сама по себе информация? Это множество записей в атомах, молекулах, ядрах, в разных частичках. Да? То есть, либо эти частички поступают от наших частей, там, от сердца, от разума, от души, либо, ну что, допустим, смотрите, информация поступает от души. Ты пошел с кем-то, пообщался, тебе, например, стало что? Неприятно. Ну, допустим, неприятно от этого, да? Потому что, ну, когда приятно, мы ничего не осмысляем, как правило. И поэтому, а когда неприятно, нам сразу хочется что? Подумать, а что это было, правильно? Вот смотрите, душа пообщалась с кем-то, зацепила информацию, и передала это синтез-образу. Давай, думай, что это мне там неприятно-то было. То есть она сразу отдала что? Ну, там атом, допустим, с записью, да? Почему неприятно? Душа может только почувствовать, что-то мне нехорошо. А синтез-образ может из этого атома достать информацию. А почему не неприятно, да? То есть вот в чем неприятство того? Либо тебя послали, либо ты послал. Ну, то есть вот этот вариант. Вообразите, этот атом от души приходит куда? К синтез-образу, он втягивается внутрь сферы. Там, допустим, в газете ты что-то прочитал, в телевизоре что-то услышал, соседка пришла тоже что-нибудь сказала. Вся эта информация нужная подтягивается синтез-образом для осмысления. Допустим, там, с присутствием. Там пошел владыка, что мне так нехорошо? Владыка тебе там что-то ответил, ты, допустим, не услышал, информация вошла куда-то. Синтез-образу. Дальше начинается что? Размышление. Думку думаем, правильно? Что в этот момент происходит? Вся необходимая информация поступила. Огонь в чаше есть, бурлит. И тут сфера мысли начинает проворачиваться в огне чаши. Зачем сфера проворачивается в огне чаши? Надо добрать недостающую информацию. Мы же всегда осмысляем на основе собственного опыта. Да? То есть мы поступающую информацию, вот это задача синтез-образа, поступившую информацию паять с имеющимся опытом. Поэтому сфера мысли аккуратненько начинает проворачиваться. Чаще всего это по часовой стрелке. Хотя направление движения сферы на ментале с физическим несопоставимо. Знаете, мы, например, физически можем, да, себе воспринять в трехмерности нашего восприятия, что она вот туда двигается. Да? На ментале более высокое количество мерности. Поэтому это весьма условно по часовой стрелке для нашего физического удобства. Да? Она пошла, начинает проворачиваться. При этом в сферу мысли начинают заходить дополнительные данные из ячеек чаши. Да? И вся эта информация магнитится не к чему-то, а именно к Граалю. То есть Грааль, по большому счету, я уже говорила, что Грааль является магнитом. Он является магнитом, в том числе для любой информацию. Как сердечные мысли у нас, да, отца примагнитили сюда, они, в принципе, сконцентрировались на Граале. Также и любая информация, которую мы стягиваем сюда же, что? Тянется. И вот сферка провернулась, достала из ячеек соответствующего слоя чаши, да, необходимые данные, сфера мысли обязательно соприкасается с соответствующим слоем чаши. Она не всех достает, да? Например, первая сфера провернулась, досталась с первого слоя все необходимое. Это смешалось, поступив. То есть твоя внутренняя информация смешалась с информацией, поступившей, ну, извне, условно скажем, да? Ну, она к Граалю примагнитилась. И дальше начинается интересный эффект. Сфера мысли, проходя, знаете, сквозь чашу, ну, проворачиваясь в ней, смазалась огнем чаши. Ну, можно так сказать. Ну, она провернулась и смазалась. Ну, внутри помазалась. Ну, то есть заполнилась. Да? А дальше начинается интересный процесс. Помните, я вам сейчас говорила про аппараты мышления? Вот этот огонь, который вошел в чашу, начинает эту информацию, да, то есть ядра, атомы, молекулы с записями соответствующего текста впаивать вот в эти бороздки аппаратов мышления. То есть огонь, который захвачен из чаши, начинает затекать вот в эти бороздки аппаратов мышления, продавливая в них вот эти частички с записью информации. При этом этот огонь, он их не просто продавливает, аппарат мышления их еще что делает? Раскрывает. Да? Зачем? Вообразите себе, ну смотрите, помните, ядра чистый изумруд. Орешек знания, да? Огонь его вмазал, извините, в аппарат мышления. Сама вся шкарлупка вот этого ядра раскрылась. Текст свободно огнем затек куда? Бороздку. Из одного ядрышка, из другого, из третьего, из пятого, из десятого. И начинается процесс какой? Когда объединяется общий и создается общий текст информации. Это фактически начинает рождаться что? Мысль твоя, когда ты раскрыл всю информацию, поступившую, огнем это все спаялось между собой, и фактически на выходе, да, образуется что? Твоя мысль, да, допустим, там первые сферы мысли, да, вот, допустим, первая сфера мысли выработала все свои ресурсы. То есть вот мысль созрела, да? Дальше продолжается, начинается что? Из первой сферы мысль передается уже не более там информации, например, да? А именно уже мысль передается в следующую сферу мысли. И при необходимости дотягивается новая информация, и процесс повторяется тот же самый, да? То есть вот процесс совершенства мысли – это, собственно, обработка информации в сфере мысли, рождение мысли, передача в следующую сферу. И так до тех пор, пока твои ментальные ресурсы не будут выработаны. Итоговый синтез мысли происходит на Граале. Вот если Граале мысль возжжена, она считается для данного человека какой? Созревшей. Ее надо делать. В принципе, именно вот эта мысль, да, выходит куда? В информополе, да? Когда вот там говорят, что новая эпоха, когда будут видны все наши мысли. Значит, нет. Вот, значит, видны все наши мысли. Это не то, что там тебе в голову или в чашу в твою кто-то залезет, да? Вот все, что крутится внутри, это твое приватное дело. Но если, да, твой Грааль отправил твою мысль в информополе, то эта мысль становится очевидной для всех. Да? Поэтому мы так периодически кое-что сканируем друг с друга, с других людей. Да? Почему это вот мысль, которая вышла в информополе? Это нормально. Ну, вот. Обмен такой. Процесс прохождения мысли понятен? Зачем я его рассказала? Когда вы будете развивать свое мышление, вы можете сознательно проводить мысль из одной сферы в другую. Иногда бывает это напряжно. Ну, допустим, для вас там привычно в 3-4 сферах мысли работать. Для того, чтобы там 5-6 взять, допустим, придется приложить что? Усилия. Да? Иногда, знаете, такое даже напряжение головного мозга возникает. Сейчас мы по сферам мысли и чем они занимаются, пройдемся. Вот этот момент понятен? Механизм. Просто механизм. Когда у вас станет вопрос развития мышления, знание этого механизма вам пригодится. Например, для того, чтобы осмыслить какой-то процесс, ну вот, допустим, у вас есть задача познать что-то. Я не знаю, что вы там познаете периодически. Мысли какую-нибудь для примера меня выпустите. Ментальное воспитание. Все, безмолвие. Выпустите что-нибудь в форму поле. Ну, да, допустим, вам там нужно, например, да, понять вообще, вам вот с этим банком стоит связываться или не стоит, допустим, да? Вам же надо осмыслить и обработать информацию. С одной стороны, физическую, что вам известно про этот банк, да? Ну, допустим, может быть, там что-то про хозяина вам известно, потому что иногда качество финансовой организации зависит от того, на ком она фиксируется. Да, если человек более-менее приличный, ну, с точки зрения метагалактики, вот, то и состояние, энергетику банка нормально. Это, кстати говоря, это на многих крупных фирмах очень хорошо заметно. Там, допустим, тот же самый Apple, да, Джобс был, все было в порядке. Бренд, да, то есть он имел позицию, да, Джобса нет, ну и одно яблоко, ну, собственно говоря, да, обгрызенное осталось. То есть, ну, там, как не пробую там что-то, да, вот это вот сделать, уже нет. Там, почему? Потому что это держалось на одном, ну, хоть и пробовал команду там создать, но это все равно держалось на его там, да, вдохновение, энергетики и так далее. Там идея у него, там идея была там интересная достаточно, да, вообще, в принципе. На этом это все развивалось. Все, раз, и нету, да? Или, допустим, там магазин любой. Бывают, знаете, вот магазины одной из сети. Но в один зайдешь, тебе там нравится, в другой зайдешь, тебе там не нравится. Где-то вот салатик покупаешь и вкусненько, а где-то уже что? Не хочется, да, это делать. И очень часто, зависит не только от персонала, который там работает, зависит от того, кому конкретно это принадлежит. Понятно, там сеть конкретному человеку принадлежит, да, но вот конкретное место, да, это так, к слову, по энергетике. Ну, вам, допустим, надо обработать там информацию, связываться или нет с каким-то банком, да, и вот что-то вы можете, какую-то информацию физически получить, да, ну, допустим, эти атомы там, молекулы записями сюда к Граалю будут тянуться. Ну, допустим, можно же, например, информацию про ту же самую энергетику, про то же самое там состояние обменов, да, стянуть в других присутствий. Но вокруг этого, допустим, банка, если уж мы про него, да, все равно что-то крутится, правильно? И, допустим, зная механизм, как идет обработка мысли, можно специально просто стянуть эту информацию, не только физическую, которую вы знаете, да, но и, допустим, с присутствия. И на основе огня чаши начать уже обрабатывать эту информацию и делать вывод. Сюда, кстати говоря, хорошо бы еще, знаете, еще какую информацию добавить? Выйти к владыке, например, спросить, надо или не надо. Информация от этого владыки сюда же что? Войдет обязательно, да, то есть это вот. Вопросы тяжкие. Потом вы начинаете обязательно осмыслять. Опять же, зная, что, например, процесс обработки мысли идет на основе огня чаши, для осмысления какого-то вопроса можно конкретно попросить у отца и владыки огонь в чашу. Для того, для осмысления вот этого вопроса. Да? Знаете, то есть вот, нам иногда механизмы кажется, чем мы это изучаем, лишними, да, с другой стороны, когда мы начинаем заниматься углублением и развитием, это очень что? Полезно. Кстати говоря, вот эта стяжка и обработка информации, знаете, как называется? Сканер. Это элементарный ментальный сканер. Когда ты ментально настраиваешься на какой-то процесс человека, фирму, магазин, продукт, и начинаешь вот таким способом стягивать с него информацию, обрабатывать и делать вывод. Все это еще стыкуется с твоей информацией, тебе лично это подходит или нет, да? Потому что вообще может быть все замечательно, но тебе лично это может не подходить. Потому что 10 человек пройдут, у них все будет нормально, ты войдешь, и твой внутренний опыт обязательно там за что-нибудь зацепится, вляпается, оступится и так далее. Да? А когда идет этот сканер, обязательно идет сопоставление твоей информации и того, что ты осмысляешь. Может быть, завтра попробуем сканер, но даже если не попробуем, вот этим методом можете просто там сами пробовать и настраиваться, сканировать любые там выражения. Допустим, к вам клиент там пришел, ну, если вы там, допустим, да, ну, или кто-то, с кем вы работаете. Раз, можно что? Посканировать. А как лучше, да? Чем его лучше сегодня намазать? Например, да? Где его, что удалить? Ну, или там, а как лучше, да, вот там, вести разговор? То есть, сегодня, например, человек настроен вообще там на обычный игривый тон, или лучше... Сегодня никого не трогать, да? Ну, то есть вот этот вот сканер, да? То есть плюс синтез образа выбирает лучшие методы применения. Вот, то есть такой вот. И это я уже так синтезирую слегка все наши знания предыдущего, там, сегодняшней части. Итак, ближе к сферам мысли. Первые 8 сфер. Сейчас коротенько по ним пройдемся. Первая сфера мысли называется мифологическая. Что значит мифологическое? Это не мифы Древней Греции. Хотя, в общем, да, мифологический подход вообще, да, вот почему это мифом называется? Это миф некого целостного восприятия окружающего мира человеком. Да? Миф. У каждого человека свой миф окружающей жизни, внутренней жизни. Если проще говорить... Первая сфера мысли занимается целостностью. То есть, знаете, вот этим объединением информации, данных, опыта, всего во всем. Это не ценность, это именно целостность. Знаете, когда вот оно, целостная картина мира, да? Например, если в вашем мифе метагалактика появляется, да, то все ваше дальнейшее размышление идет на основе этого, да, если метагалактика в базу данных мифологии целостности мира не заведена, а, допустим, там есть только планета, да, почему-то мне нравится четвертый синтез, после него есть о чем поговорить ментально. Почему? Потому что ментал конкретно заводит базу данных метагалактическую, вот она, целостность ментальная появляется, не чувственная, не эфирная, не энергетическая, не физическая, ментальная, да, вот она, метагалактика помещается туда. Поэтому, когда мы там, например, говорим, да, ознакомьтесь со списком систем или списком, ладно, хотя просто ознакомьтесь. Знаете, что происходит? Эта информация заводится в целостность мифологической сферы, да? Если ты выучил, вообще прекрасно, да? Но твой, да, целостный взгляд расширяется. Да, знаете, например... Вот сейчас там кризис за кризисом, грубо говоря, идет, да? Ну и как-то я так смотрю, уже люди, ну, да. То есть, понимаете, допустим, там прошлый год, если помните, когда рубль начал падать, была паника. Сейчас, ну, как говорится, и такое тоже бывает. Это говорит, знаете, что это такое? То есть вот, когда у человека возникает паника, да, то есть он сталкивается с тем, что не входит в целостную систему его взгляда. То есть это не заведено в его миф. Для него это кризис. Как только эта информация укладывается в его сферы мысли, это значит, что он может думать с учетом этого положения. Знаете, как говорится, сначала человек паникует, потом привыкает, потом выкручивается. Это... В общем-то, да, то есть, ну и так мы тоже, в общем-то, будем жить, да, и будем жить неплохо, если это тоже может быть заведено в миф, да. Когда нет информации в мифологической сфере, это вызывает проблему. Допустим, что случилось при падении Советского Союза? В мифе всех советских людей было что? что ты будешь, если ты работаешь, у тебя каждый месяц будет зарплата, да? Если у тебя есть хоть какое-то образование, у тебя будет работа обязательно. Даже если образования нет, у тебя работа все равно что? Будет.
Плюс еще квартира.
Ну, да. То есть, вот, то есть твоя жизнь, пускай плохенько, да?
Угу.
Ну, без излишеств, но они все необходимые варианты у тебя всегда что? Объясню, у тебя всегда стабильно, там, эти там 120 рублей зарплаты инженера вы не положь каждый месяц. Что потому, что Советский Союз развалился, и, в общем-то, наступило что? Когда целостная картина мира начала стремительно меняться. И люди, у которых в мифе была там вот эта вся стабильность, 120, и что иначе быть не может, понимаете, то есть вот в мифе советского человека сидело, да, что иначе быть не может. Вот на этом возник кризис, когда многие люди до этого там, допустим, вполне успешные смогли встроиться в сложности рыночной, так называемой, базарной экономики. Так вот, если сказать, да, дикость вот это, да. У кого мышление было более-менее подвижно, тут же начали что? То есть, ну, если такова объективная реальность, то есть это начало сразу заходить куда? В мифологическую сферу, возникла новая целостная картина, ну, давайте будем заниматься чем-то другим, да? То есть вот это вот движение начинало идти. То есть у кого в миф это быстро вошло, тот быстро адаптировался, да? У кого, ну, у многих там людей, особенно, которые там на тот момент еще были в возрасте, да, там это вообще никак не могло.
Ну, а у самого женщины.
Ну да.
Да.
Это да.
Женщины
быстро перестраивались. Я вам объясню, почему. Это быстрее сработало именно у дам, потому что все нечетные сферы мысли больше характерны иням. И миф именно как целостное восприятие мира, да, это больше такой тымский принцип. Женщина в этом легче и быстрее развивается. Да, поэтому. Допустим, вот за там, какое-то время, там уже российская экономика, все привыкли к тому, что рубль он как-то вот приблизительно в одном и том же, все уже тоже так вот хорошо, стабильно. Ну, стабильно и хорошо. Что стабильно? Стабильно плохо. Отмечается какая-то стабильность. Ладно, не в этом дело. Да, тут раз, и рубль это значил что? Падать. Паника. В мифе этого нет. Что делать? Куда бежать и так далее, и так далее, и так далее. На этот, через год, пожалуйста, да, все в миф уже заведено. Целостная картина есть, никто не паникует, все прекрасно представляют, что будет дальше. Ну, как-то размышляют на эту тему, знаете, да, простраивая какие-то пути развития. Ну, либо даже не простраивая, но в панике при этом. И внутренней дисгармонии что? Не наступает. Кстати говоря, ментальная устойчивость – это один из путей выхода из любого кризиса, вообще из любого. То есть, если кризисная ситуация вызывает панику, не будет стабильна до тех пор, пока будет паника. Как только возникает ментальная стабильность, сразу начинают возникать пути решения проблем. Здесь имеется в виду не только экономический кризис. Мы с кризисными состояниями периодически сталкиваемся в личной жизни. Но когда у нас заканчивается что-то одно, должно начаться что-то другое. Переход от одного состояния к другому – это кризис. Да? Вот чем мы ментально стабильнее, качественнее, устойчивее, тем меньше этот срок. Ну, то есть тем быстрее мы переходим из одного состояния в другое. Поэтому мифологический вариант мысли, когда ты, да, собрал всю информацию, грубо говоря, да, по какому-то интересующему тебя вопросу, твоя первая сфера мысли прокрутилась в огне чаши, и у тебя что? Начал складываться некий целостный сначала взгляд, он пока еще не содержательный, он просто целостный на соответствующий вопрос, да, вот в том масштабе, на который ты способен, да, на данный момент. Следующий, вторая сфера мысли. Итак, первая сфера мифологическая занимается целостностью, ну или целостным восприятием мира. Вторая сфера мысли тотемная. Ну, в принципе, все знают, да, что такое тотем. В пятой расе, там, особенно в начале, у каждого племени был свой тотем. Там. Мы там дети какого-нибудь слона или черепахи, да, или там, например, божество какое-нибудь, да, там, покровитель этого конкретного города, ну, допустим, той же самой Греции. Да, в принципе, тотем. Великое божество, которое всех нас защищает, да, вот, такой вот вариант. То есть, в принципе, в неком таком минимальном и начальном стадии развития эта сфера мысли формирует поклонение и такую однозначную ориентацию на тотем, скажем так. Это, знаете, как вот партия наш... Партия сказала, надо, комсомол ответил, есть. То есть, знаете, это такие вот априори, вот, знаете, вот... если это слишком затягивается, то это мешает дальнейшему развитию мысли. В принципе, при любом развитии мы в первую очередь должны иметь какие-то точки опоры. Помните, дайте мне точку опоры, я переверну мир. Вот точки опоры ищутся во второй сфере мысли обязательно. Если мы так оставим, да, вот этот вариант там, какого-то поклонения или ориентацию на каких-то авторитетов устойчиво, так знаете, вот иногда это бывает, без собственного осмысления, это некорректно. А допустим, например, мы осмысляем новую эпоху, да, и мы там вот периодически говорим, а там Иисус делал вот это, а Будда говорил вот это, да. То есть что мы ищем? Мы ищем точки опоры в предыдущем опыте, да, то есть мы ищем какую-то аксиоматику для нас на данный момент. То есть, понимаете, аксиомы там, да, в науке, правильно? Это такие незыблемые истины, да? Да. Если их убрать, вообще все развалится, в общем-то, да? А есть такая, знаете, вот, можно сказать, подвижная аксиоматика второй тотемной сферы. То есть, когда она там стабильна и слишком устойчива многие-многие годы, это плохо, да? Но, например, делать выводы всегда надо, основываясь на чем-то. Либо на каких-то авторитетах, либо на каком-то своем опыте. Да, вот эти вот точки. Знаете, тотем – это та тема. То есть, в какой теме ты на данный момент находишься. Да, то есть, на что ты опираешься? Там, Марфа Петровна сказала, да? Например, там, что борщ надо класть в фасоль обязательно. Если ты 50 лет делаешь то, как говорила Марья Петровна, и ни разу не узнал, что делает Любовь Сергеевна,
кладет грибы,
например, да, то это проблема твоей второй сферы. Ну, это, например, Марья Петровна там для тебя не заблемый что. Авторитет, понимаете? То есть вот есть подвижная какая-то аксиоматика. То есть когда мы развиваемся, мы обязательно ищем это, и это нормально, да, какие-то авторитеты для нас, или авторитетные, или авторитетных личностей каких-то, да, так вот постепенно развиваясь, то есть, в принципе, в вершине своей самый главный авторитет для нас это или владыка, или отец. Ну, то есть самый главный авторитет, понятное дело, отец, да, владыка выражает какую-то часть авторитета отца, правильно?
Да.
Вот. И сначала мы пробуем перенять какие-то свойства или качества там, авторитетом для нас человека. В принципе, тотем там, древних племен тоже на этом же основывался. Когда они говорили, что мы дети рыси, они пробовали быть такими же там, остроглазыми, быстрыми, прыгучими и так далее. Правильно? То есть они хотели перенять эти свойства. Правильно? То есть вот, тотем вот на этом строится. Берется какая-то аксиоматика, и эта аксиоматика воспринимается тобою. В нормальном развитии она должна быть какой? Подвижной. Да, и самая главная аксиоматика для нас, это, естественно, отец, синтез и стандарты синтеза. Если мы берем новую эпоху. Да? Хорошо. Так вот. Ну, вот две сферы уже есть. Давайте попробуем осмыслить. Почему? Да? Например, женщины в кризис быстрее тогда перестроились. Первая сфера, мифологическое целостное восприятие, больше характерно иньям, да? Мужчинам больше характерны четные вариант. Им очень характерен тотем. Да, вот если вам кто-нибудь авторитетный сказал, да, там как раз, а помните, в это время авторитеты начали развиваться. Это вот мужское чисто вариант, да? То есть авторитеты, как тотемная сфера, там что? Начали срабатывать, да? То есть, ну, такой вот вариант. Ладно, так, кроме шуток, третья сфера мысли. А, и вторая сфера мысли, если мифологическая, занимается целостным восприятием мира, то вторая сфера мысли занимается развлечением. Ну, то есть вот на основе аксиоматики какой-то, каких-то точек опоры, да, мы делаем выводы и различаем, например, окружающий мир, или различаем свой внутренний мир. Третья сфера мысли формальная. И формальная сфера мысли занимается пониманием. Помните? Ну, я тебя понял. Знаете, на чем основывается понимание? Когда стыкуются разные формы. Правильно? Ну, там, например, ты говоришь, ой, я вот ее не понимаю. Как так можно, да? Почему ты ее не понимаешь? Потому что тебе соответствующая форма действия, выражения, отношений, она тебе непонятна? Ну, нет ее внутри тебя, например, да? То есть, смотрите, вот мы пробуем сейчас понять метагалактику, да? И мы для того, чтобы понять метагалактику, обязательно ищем похожие формы. Например, говорим, в пятой расе была такая форма. Были планы, они строились так-то. В метагалактике другая форма организации материи. Там присутствие. Но так вообще все то же самое. Здесь другие мерности, да? И здесь тоже. Ну, здесь от трех мерности. Ну, здесь от 256, ну, уже проще, ну, побольше, ну, понятно, что метагалактика. Ну, планета, там метагалактика. Mm-hmm. Чувствуете? И вот на стыковке, да, когда одна форма понятная, вторая форма неведомая и непонятная, находятся точки соприкосновения, через что это можно увидеть, да, то есть вот формальная сфера мысли, она приблизительно вот этим и занимается, она обрабатывает информацию по форме, да? В лучшем своем выражении, стыкуя известные формы с неизвестными. Еще в более глубоком выражении, познавая неизвестные формы. Но вообще это понимание, да? Но вот если вы хотите, чтобы человек вас понял, надо обязательно найти ту форму, через которую может это понять. То есть вот форма. Да, которую ты хочешь объяснить, в которую ты хочешь его ввести, и форму ему известная, то есть та форма, которой человек живет. Если вы хотите что-то объяснить ребенку, например, да, ему надо объяснять через понятные ему
образы,
образы, формы, смысл, там, через сказки, например, там что-то там, да, вот это вот такой вот вариант, правильно? Ну, кстати говоря, сказка очень прекрасный вариант детского мира восприятия. С одной стороны, да, там очень много образов полезных, как правильно жить, да, с другой стороны, сразу показан результат. Будешь Кощеем бессмертным, яйцо нафиг жизни твоей будет разбито. Ну, то есть не веди себя, как Кощей. Над златом чахнуть нельзя. Машинками надо делиться. Да. Яйцо жизни будет что? В целостности. Правильно? Ну, ведь будешь Василиса Премудрой, обязательно тебе какой-нибудь Иван Дурак прицепится. Поэтому лучше быть прекрасным. Ладно, это шутка, конечно, вам про Василису. То есть вот эти вот тонкости, это дает типичность поведения и конечный результат, да, через яркие какие-то варианты, тут формы, да, чтобы какое-то понимание начало что? Возникать. Правильно? Ну, такой вот эффект. С третьей формой понятно, кстати говоря, все, что раньше в Пятой Расе называлось логикой, больше имело отношение именно к третьей формальной мысли. Да? Почему? Потому что если вы вспомните бизнес-схемы, которые вообще, казалось бы, должны были бы быть логическими, да? Они больше формальные, эти блоки, знаете, вот эти вот. Видели когда-нибудь бизнес-схемы? Да. Вот эти вот блоки, да, которые идут и взаимосвязаны одна с другой. Это вот эти формы, да? Итак, четвертая сфера мысли – логическая. И логика, да, вот этого масштаба, которая нам в основном там по институтам по образованию известна, если так, то, знаете, ну вот, то есть условия и следствие из него. Это больше третья сфера. Ну, с точки зрения планетарного мышления, знаете, как вот все завязывали на головной мозг, да, формально-логическое, образно-ассоциативное. Вот формальная сфера мысли была тесно завязана на логическую, ну или наоборот. И вот это выражение «если то», да, то есть система делания выводов, она больше, такой, чтобы просто для понимания, чувствуете, да, она больше относится к третьей сфере. Логика, она на самом деле не так линейна вот, в реальном, да, варианте, масштабе, как мы ее видим. Мы видим логику как построение вот такой вот цепочки. Но даже с точки зрения пятой расы, логика, логическая сфера, да, она ж сфера, понимаете? Она ж круглая. Логика – это не линия. Логика – это охват всех возможных взаимосвязей между всеми, да, информационными вариантами, ресурсами, которые тебе доступны, и делание чего? Вывода, да? Логического вывода на основе всей базы данных. Размышления в логической сфере не обязательно должно идти. Если то, да? Это, если то, это от формы к форме. А логика это вот это, знаете, ну, вообразите себе сферу, и в ней много-много-много-много объемов информации, как много-много точек и ядер. И вот логика это вот эта вот взаимосвязь между всеми ядрами. Вот это, знаете, такой сферический масштаб. И логика, четвертая сфера, занимается анализом. То есть помните, мы говорили, чтобы не вдаваться в сомнения, надо заниматься чем? Анализом, да? Вот анализ – это как раз-таки четвертая сфера мысли, когда осмысляются отдельные, как бы это сказать-то, объемы информации, да? Ну, известные методы исследования – это анализ и синтез, да? Анализ – это разложение на части, да? А синтез – это сложение новой целостности. Вот логика занимается анализом. Она раскладывает веер возможностей, да? А вот синтез мысли возникает на следующей сфере или в следующей сфере мысли. Это пятая сфера мысли, ассоциативная. Вот здесь как раз-таки вся наша, весь наш ассоциативный ряд. В пятой расе мало кому вообще удавалось сложить, создать пять сфер мысли. Пять сфер мысли, если у человека были, означали, что он фактически просветленный Будда. Почему? Просветление Будды проходилось на пятом плане. То есть каждая сфера мысли, да, пятый раз соответствовала плану. И если ты на этом плане не бывал, сфера у тебя быть не могло. Незачем, знаете, тут о чем думать, да, пятой сфере, если к атме ты и не приближался. И по большому счету ассоциативные ряды пятой сферы мысли, ну, как вели, так, в принципе, ведут к некому дзеновому состоянию. То есть, вот где возникает точка дзена, да, вот эта точка перехода от одного смысла к другому. с избыточным выделением энергии. Это обычно сопровождается, что иногда, ну, вызывая вспышку там смеха, допустим, да, но если дзен тебе понятен на данный момент, да. И, по сути дела, дзен возникает, когда все твои смысловые ассоциации выработаны. Выработаны и все. Такой пример, знаете, приведу. Это несколько лет назад мы пробовали, тогда еще именно практика тхьяны работала, не практика совершенства мысли, а тхьяна, да, когда из одной сферы мысли передавали мысль в другую. И вот мы там, вот это включил на синтезе в коллективном режиме практику, потому что мы какой-то вопрос осмыслили в 8 сферах. Взяли самый простой. Там что-то типа приготовления борща, видимо, дело к обеду близилось. Ну, что-то там про борщ, да? Вот этот вот вариант, и, значит, там начали раскручивать. Помню, в логической сфере. То есть целостное восприятие борща. Ну, грубо говоря, набор продуктов, которые туда должны входить. Да? Там с грибами, с фасолью, с чем. Там вот миф борща, что он должен быть таким, да, тотем. Там Марья Петровна сказала, надо жарить. Семен Петрович сказал, жарить не надо. Ну, я так условно, да, говорю. Это именно вырабатывалось. Такой вот, ну, интересный такой был процесс. Вот это вот все, да, дальше там формальное, там это как совместить продукты с кастрюлей и так далее. То есть, разные формы. Потом логика, да, и на логической сфере там возник вот этот вот вопрос, там, а зачем тебе готовить борщ конкретно? Анализ, да? А зачем? Да когда мы дошли до пятой сферы мысли, ну давайте поассоциируем, что уж там за борщом-то, да? Зачем, как и почему? В общем, итогом всех вот этих вот, да, то есть вот, вроде бы уже на образ борща надо было переходить, а там выработали все ассоциации, и там одна дама такая сидит, уже полностью в дзеновое состояние вошла и говорит, а борщ-то уже готовить нафиг не надо. Все ассоциации выработаны. Это вот такой, знаете, я буду, в принципе, это уже на ассоциативной сфере и на борща. Такой вот, да? То есть вот, вот этот вот, да, краткий миг, когда ты переключаешься с одного смысла на, ну, какой-то другой. Нет, это не значит, что борща готовить после пятой мысли, да, после пятой сферы. Это вот этот вот момент переключения. Кстати говоря, вам сейчас вот этот пример полезный, как проводить мысль, да, из одной сферы в другую. По любому совершенно вопросу, самому простому, утилитарному и так далее. Да? То есть пятая сфера мысли выводит на синтез мысли. Если логика, да, это анализ, пятерка и ассоциация – это синтез мысли. В принципе, через ассоциативную сферу вообще вышли на синтез как таковой, которым, да, мы сейчас там занимаемся, входим, там, стяжаем, развиваемся. Вот, в принципе, учителя иерархии пятый раз начинают со сферы, да, вот, дзена, вот с этих вот моментов. Шестая сфера называется образная. Кстати говоря, вот сжатие информации, переход, да, на единицы информации ассоциации начинается с пятой сферы, да, когда выстраивается ассоциативный ряд, сжимается и заводится куда-то, как база данных в слои сферы. Следующая, шестая сфера мысли, образная сфера, вот это единица информации, образ, он рождается там, да? И образная мышление, да, это, в общем-то, все те образы, с одной стороны, да, которыми мы пользуемся. Кстати говоря, когда мы в практике выходим, я говорю вам, вот, видите, не видите, воображайте, да, что при этом включается. Включается как раз-таки шестая сфера мысли, которая, проворачиваясь в чашу, начинает доставать все знакомые вам образы. Дальше что происходит? Если мы говорим, например, о мышлении, да, то есть из нас в зал эманируются образы, как информация, и нам, допустим, зал отвечает своими образами. Правильно? Это информация об образах зала. Стягивается куда? К Граалю. И у нас начинается процесс мышления. И у нас начинает идти расшифровка истинного состояния зала вокруг нас. Нам приходит теперь мысль. О, зал-то большой. То есть синтез образ сделал вывод. Ты мог не увидеть картинку, допустим, да, как образ, а мог и увидеть.
Да.
То есть это вот когда тебе приходит мысля, хорошая, не опосля, а во время практики, это как раз-таки работает что? Восприятие синтез образа. И воображение запускает процесс видения. Когда шестая сфера развивается достаточно, мы начинаем потихонечку удерживать образы, они появляются еще и визуально. Видите, поэтому воображать полезно. Да? Видите, вот этот механизм, что ты стягиваешь реальный образ. А, и вот тут вопрос, да, а какими образами мы пользуемся? Что это значит? Смотрите, вот, например, известный факт, что родители зачастую к своим детям относятся именно как к детям, независимо от того, сколько им
лет.
Да?
Да.
Как, нет, понятно не то, что это и родило этого человека, и понятно, или там, да, являлся причиной его, что нет. Понятное дело, что это с тобой навсегда, да? Но вопрос весь чего? Вопрос отношений, которые со временем должны меняться и развиваться, да? Есть, скажем так, малыш и младенец, а есть, скажем так, здоровый лоб 45 лет. А?
Он все лярь.
Да. Почему? Потому что у тебя стоит образ.
Груди.
Груди, поняли? Обязательно все, пришел лоб, он у тебя в твоем воображении. Ребенок, и надо его что?
Накормить.
Накормить, приложить, обогреть и лучше еще и запеленать как следует. Это уже такое, да? Ну, понятно, пеленочку не запеленаешь, но. Собственно, мнению вполне себе можно укутать, да? Там этот здоровый лоб, он, конечно, сопротивляется. Почему? Потому что, ну, он-то, у него-то образ уже другой. Он же понимает, что он взрослый человек уже. И, конечно, он понимает, что и мама, и уважение, и все такое прочее. Но что? Возникает диссонанс.
Да.
Да? И я к чему это? Это просто настолько яркий образ, который именно там вот в материнском воображении сидит, да, и в материнском сердце, что вы должны понимать, что те образы, которые у нас есть, они очень влияют на наше, ну, отношение, на ту суть, да, которой мы живем. Образы надо периодически пересматривать, знаете, менять. Потому что тот же самый, там, допустим, вариант, да, разрушение семейных отношений. Очень часто происходит от того, что образ, который стоит в шестой сфере мысли, не соответствует тому, что есть в действительности. Ну, это знаете, как вот там все начали встречаться, все красиво, букеты, цветы и так далее.
Там вы не соответствуете.
Образ. Поженились, начали жить вместе. Какие там цветы? Носки, борщи и все такое прочее, да? Образ. А образ с цветами что? Стоит. Ну, я так, конечно, условно весьма, но вы понимаете, да, вот этот вариант, который есть. И вот образы, они должны развиваться, меняться, пересматриваться. Кстати говоря, лишний образный ряд попробуйте вообще за месяц, знаете, как скинуть, ну, пересмотреть его. Подошли к себе, к другим, к ситуациям, знаете, то есть, ну вот. Потому что жизнь идет, меняется. Если мы образный ряд не меняем, мы имеем проблему. Просто проблему, как диссонанс с существующей реальностью. Седьмая сфера мысли. Кстати говоря, в пятый раз человек, умеющий работать образами, это фактически начало, знаете, такого творца. Кстати говоря, для того, чтобы произвести научную теорию, ну какую-то, нужно было сначала увидеть ее образ. Вот вообще с вышестоящего какого-то выражения воспринять этот образ, что это может быть, да? А потом найти доказательную базу. Это настоящее научное открытие производится именно так, когда идет минимум восприятия образа, да? А никогда не идет снизу. То есть от логики. Идет сначала образ. Следующая. Седьмая сфера мысли-форма. мыслеформа практически вообще мало кому была характерна. А что такое мыслеформа? Так, чтобы коротенько это объяснить, смотрите. То есть, вот, например, архитектура – это мысль оформленная, да, то есть какая-то идея, раскрученная мыслью и оформленная вот конкретно, конкретной формой какой-то, да. Тот же самый вопрос, там, например, вот интерьерного какого-то выражения, да? Вопрос композиции. То есть композиция создается исходя из чего? Исходя из передачи какой-то идеи. Правильно? Mm-hmm. Это вот эта идея как мысль, оформленная формой. То есть если вам нужно как-то пооперировать пространством, формами, да? Есть формальная сфера мысли, она здесь не поможет, да? Потому что формальная сфера мысли, она связывает одну форму с другой. А мысли-форма может все формы поставить в нужном порядке, ну, грубо говоря, картинки развесить так, как положено, для того, чтобы создавалась соответствующая атмосфера. Уйдет, да? Ну, вот этот такой вот вариант. То есть любые виды композиции, они связаны обязательно с седьмой сферой мысли. То есть если это настоящая композиция, это может быть музыка, это могут быть духи, это может быть создание композиции какого-то, я не знаю, там, да хоть массажного масла, знаете. Там же вот есть, там, например, там, берешь там маслице какой-нибудь персиковый, как основу, да, и начинаешь капать туда эти разные эфирные масла. Правильно, чтобы композиция была правильной, можно, конечно, взять инструкцию. Но это будет третья сфера, да? Если, например, ты хочешь создать композицию для себя хорошего, ну, для себя хорошей, да, в общем-то, то у тебя должна пройти работа седьмой сферы мысли, когда ты должен стянуть информацию с себя хорошей на данный момент, да, с того, что ты знаешь про разные всякие маслицы, ну или хотя бы что на них написано, да, из всего из этого воспроизвести композицию конкретного своего маслица на данный момент. Ну я так, я прям, ну, условно совершенно, понимаете, то есть вот. Когда у тебя это начинает складываться. Ага, там 3 грамма этого, 5 грамм этого. Ну, 5 там в каплях. Не помню, сколько точно вешаю в граммах. Ну, такой вот вариант. То есть любая композиция, да. Одежда, то же самое. Это же, в принципе, композиция. Ну, наряд, да. То есть, чтобы передать какую-то мысль,
букет,
донести миру. И я сегодня такая. Да? Ну или даже если не такая, через образ начать воспринимать такие сигналы. Да? Это вот этот вариант. И восьмая сфера – это мыслеобраз. Ты скажешь, в чем разница между мыслеобразом и мыслеформой? Поэтому мыслеформа, да, это идея, переданная формой, мысль, переданная формой. А мыслеобраз – это фактически
принятие.
Не-не, сейчас попробую там так вот коротко, но поточнее передать. Это некий компакт образа мысли, да? Нет, некий компакт образа мыслью, который начинает разворачиваться. То есть, например, это может быть одна краткая фраза, да, в которой есть очень большое, высокое содержание информации. Сейчас попробую привести пример. Я вам вообще вот тут очень долго, несколько часов объясняла, как работает чаша. Да? Угу. В принципе, все это объяснение я могу одним предложением сказать. Вам это может быть непонятно, но для меня в эту фразу поместится все то, что я вам сейчас объясняла. Ну, например, там огонь, чаша Граля, совершенство мысли изначального шестоящего отца. Что сказала? Непонятно. Это все, что я вам рассказывала. Но для меня это мыслеобраз, для вас это миф. Ну, фраза сама по себе чувствует. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть вот фраза, да, внутри которой вы видите глубину образа, ну, знаете, вот, знаете, как вот из точки вот так вот взять, так, раз, и развернуть некую, не знаю, там, теорию, лекцию, что угодно. Вы видели? Вот оно, да, когда ты говоришь фразу, и у тебя в ней заложены все взаимосвязи, когда ты с той или иной глубиной их видишь. Вот самое лучшее, да, для запоминания, это, конечно, мыслеобраз. Но после того, как в этой сфере что? Овладеете. Это, в общем-то, не так сложно, на самом деле, как кажется на первый взгляд. Может быть, вам и не кажется сложно. А когда вы проведете мысль, да, какую-нибудь по любому вопросу, от первой до восьмой сферы, вообще попробуйте за месяц погонять мысль, да, по восьми сферам, доводите ее до мыслеобраза, да, чтобы вот эти вот компакты у вас начали складываться. Тогда, в общем-то, любая мысль у вас совершенно естественно будет до восьмерки доходить. Можете вообще так себя попробовать проанализировать. Вот естество вашей ментальности. В скольких сферах обычно идет? Ну, то есть, вот, какая мысль у вас более-менее спонтанно рождается? Ну, там, тотемная, формальная, логическая. Ну, ассоциациями редко кто думает, поэтому... Это, знаете, вот, ассоциациями больше думают люди, которые там вот с юмором работают. И то не все. Потому что есть юмор такого пошиба, что он даже... Ну, типа там, вот это, как я называю, это американский юмор, да, упал или там лицом в пирог, и это смешно. Ну, то есть, это, естественно, никакого отношения к ассоциации, что? Не имеет. Видели? Вот. Вот восемь сфер. Фактически вот так вот они работают. В принципе, синтез образ, да, в первую очередь начинает компактифицировать именно эти восемь сфер для вас. Но нам нужно вообще весь процесс ментальности, знаете, что называется, запустить в действие. У нас сейчас времени особо нет уделять внимание теме. Завтра с утра с нее начнем. Кроме мысли, которые производит ментальное тело, да, ну, идеальное ментальное тело, как синтез образ, когда идет проработка информации такая телесная, да, и еще понятие сердечной мысли. Возможно, вы слышали что-то про это. Я, правда, не припомню, что в других там направлениях или школах это где-то звучало. Ну, ладно, вспомнится, да. Что такое сердечная мысль? Сердечная мысль – это та мысль, которая рождается и передается, и фиксируется на чашу из сердец разных присутствий. Ну, например, да, вот мы вчера, хотела сказать, на прошлом синтезе с вами изучали центральное сердце духа, да, как астральное тело, вот абсолютно астральное сердце. Помните, которое звучало, мы его там настраивали и так далее. Помните?
Угу.
Вот, есть эфирное сердце, которое вибрацией занимается, есть физическое, которое ритмом живет. Да? Там есть, например, сердце ментальное. Вот сердце ментальное, конкретно чаша, да? Дальше выше пойдем, там есть сердце буддическое, причинное, ну вот атмическое, например, сердце, известный лотос, да? Ну, лотос сердца. Там на восьмерочке мы там пройдем с вами сердце, оно розой называется. Да, помните, роза миру Даниила Андреева, это мечта всех о розе мира. И, по сути дела, это сердце дома, можно сказать так, да? И вот сердечная мысль – это некая совокупность мысли, которая рождается в синтезе сердец вертикально. То есть это не горизонт мысли ментальной, да? А это вертикаль многоприсутственной мысли. И сердечная мысль, она ценна тем, что это первичный эффект общения с отцом посредством сердечной мысли. Сердечная мысль складывается синтезом позиции образа отца. Помните, там есть движение, ощущение, чувство, мысль, да? На четверочке смысл, суть, идея и возожженность. Помните мой образ отца? Ну, насколько помните на первом синтезе, если там что-то вообще сложилось, да, по этому поводу. Вот вспомните вот эти вот позиции образа отца. Но в первую очередь это движение, ощущение, чувство, мысль, да, вот она сердечная здесь рождается, смысл, суть, идея и возожженность. Вот сердечная мысль, она синтезирует все 8 позиций. То есть сердечная мысль – это не только мысль, да, а это вот этот вот компакт возможностей. Увидели? И вот сердечная мысль – такой первичный эффект общения с отцом, владыками, вообще с более высокими существами. Потому что вот этот вот знаменитый закон «от сердца к сердцу», помните? Угу. И вот когда там учитель передавал знания «от сердца к сердцу», есть такое, да, положение, от какого сердца к какому сердцу, он передавал сердечную мысль от своей чаши сердца к чаше сердца ученика. И чаша это воспринимала и начинала что делать? Ну, обрабатывать эту мысль. Мы завтра обязательно вернемся к сердечной мысли, потому что сердечная мысль – это еще и первичное управление условиями на самом деле жизни. Мы сейчас делаем практику, в которой мы, для того, чтобы все вот это у нас завертелось, все, что мы стяжали, да, совершенные мысли, синтез образ, огонь чаши, чтобы это начало двигаться и бурлить, мы у отца стяжаем, попросим сердечную мысль изначального шестоящего отца. То есть отец нам даст некий компакт мысли, то есть набор своих движений, ощущений, чувств, мыслей, смыслов, между которыми будет взаимосвязь огнем. То есть сердечная мысль отца – это не только записи. Это, знаете, такая вот концентрированная молния высокого содержания и напряженности. И вот эта сердечная мысль прилетает нам в грааль, ну, условно говоря, прямо в голову, если мы там стоим, да? Информация записывается на грааль, а огонь уходит куда? В чашу. Видели? И тем, что сердечная мысль отца прикасается к нашему граалю, грааль начинает двигаться в огне чаши. То есть фактически с сердечной мысли отца начинается наше ментальное движение. То есть грааль начинает вертеться в огне чаши. Да? И, собственно говоря, фиксация и деятельность ментальная в нас происходит. Есть еще один такой эффект, который мы попробуем сейчас тоже с вами сделать. Это войти в некое состояние зерцала или зеркала читы. Не буду долго объяснять, что это такое. Завтра опять же поясню, к чему это ведет. Что такое зеркало читы? В принципе, известное состояние в пятой расе, это описывается как гладь озера, которое не колыхает никакая пылинка. Да? Вопрос был только, где это озеро находится. Где найти то озеро? Да? И вот на самом деле озеро Читы – это, ну, скажем так, одна из тайн чаши Грааля. Да? А вот есть зерцало на дне, и это фактически такой вариант, знаете, может, из зерцала судьбы. Помните, яблочко по тарелочке бегает, судьбу предсказывает. Яблочко – грааль, тарелочка. Слава чаши была развита, чаша, да, вот это зерцало судьбу показывает. Это такая фиксация, да, возможностей. И вот зерцало нижнее в чаше должно было состыковаться и синтезироваться зеркалом огня на поверхности чаши. И вот этот огонь, он не должен был колыхаться. Тогда поверхность зерцала вот этого читы полностью зеркалилась на, ну, зерцало судьбы. И то, что давал отец, проходило неизменно. То есть не через нашу призму, да, а напрямую на, ну, зерцало нашей жизни. То есть вот этот вот эффект, там, если удавалось, да, возжечься, вот хоть на краткий миг успокоить, угомонить свои чувства, мысли, ощущения и так далее, да, давало следующее, когда ты мог общаться с отцом, учителем, владыкой, да, минимально внося в это общение собственную призму восприятия. Видели? Поэтому стяжаем сердечную мысль и стяжаем печать зерцала читы. Попробуем добиться того, чтобы у нас эта гладь возникла следующим способом. Мы уже, в общем-то, два раза это делали. Мы сливали с нашей чашей, с чашей отца. И вот задача следующая. Впитать столько огня и синтеза из чаши отца в свою чашу, чтобы все, что вообще может колыхаться в нашей чаше, удавилось огнем отца. Ну, удавилось не в плохом смысле этого слова, а чтобы плотность огня отца была настолько высока в нашей чаше, чтобы наше собственное, да, не двигалось какой-то промежуток времени. Если вот это удастся поймать, то ставится печать зерцала читы, печать света познания изначального шестающего отца, да? И наш мозг, в общем-то, начинает по большому счету вспыхивать светом огня чаши отца. Понятно? То есть, в принципе, все просто. На самом деле, сердце зерцало читы вот так вот выходит прямо на головной мозг, вот сюда вот. Поэтому сначала зерцало читы, потом сердечная мысль отца. Да? Выжигаемся всем синтезом в каждом из нас. Выжигаем огненное тонкое тело, выжигаемся чашей 256 сферами мысли, выжигаемся синтез образом человека метагалактики в каждом из нас и синтезируемся с изначальными владыками Кутхуми и Фейн, выжигаемся их огнем и синтезом. И в этом огне и синтезе переходим в зал изначального дома, изначального вышестоящего отца на 4032 вышестоящее метагалактическое присутствие. Становимся предизначальными владыками Кутхуми и Фаин в форме ипостаси четвертого цельного синтеза изначального вышестоящего отца. И синтезируя схум изначальных владык Кутхуми и Фаин, стяжаем цельный синтез сердечные мысли изначального вышестоящего отца каждому из нас. И стяжаем цельный синтез светопознания изначального вышестоящего отца огнем и синтезом чаши синтез образа физически собою. И стяжаем у изначальных владык Кутхуми и Фаин огонь, синтез, условия и системы. Возжигание зерцала читы. Синтез образом каждого из нас. И впитываем соответствующие условия системы огонь и синтез, чтобы соответствующее явление зерцала читы в нас стало возможным. И мы синтезируемся с изначально вышестоящим отцом метагалактики. Возжигаясь его огнем, синтезом, переходим в зал изначально вышестоящего отца метагалактики на 4096 вышестоящее метагалактическое присутствие. Становясь предизначально вышестоящим отцом, мы возжигаемся синтезом изначально вышестоящего отца. Этим синтезом мы сжигаем, разворачиваем чашу синтез образа изначально вышестоящего отца. 256 сфер. Встаем в чашу синтез образа человека метагалактики изначально вышестоящего отца. И выжигаясь огнем и синтезом чаши, синтезируемся с хум изначально вышестоящего отца и синтезируемся с синтез-образом каждого из нас. С синтез-образом изначально вышестоящего отца. И стяжаем фрагмент огня синтез-образа изначально вышестоящего отца. Синтез-образом человека метагалактики каждым из нас. Фрагмент огня и синтез образа – это тот фрагмент, кусочек того огня, которым заполнен синтез образ изначально вышестоящего отца. Это та ментальность, в которой живет отец. Впитываем, выжигаемся, разливаем этот фрагмент по синтез образу. И вспыхивая огнем и синтезом чаши, направляем этот огонь и синтез в чашу изначально вышестоящего отца, сливаясь с чашей синтез образа изначально вышестоящего отца. И впитываем огонь и синтез из чаши изначально вышестоящего отца чашу синтез образа человека метагалактики с собою. Знаете, как по закону сообщающихся сосудов мы слились, и из чаши отца огонь начинает переливаться, перетекать в нашу чашу. И впитывая этот огонь, уплотняем его. Он ужимается, упаковывается в чаше до максимально высокого состояния, максимально высокое для нас. Чаша вокруг нас. Мы стоим в чаше синтез образом. По синтез образу разлит фрагмент синтез образа изначально вышестоящего отца. В чашу нашу переливается огонь и синтез из чаши отца, при этом проникаемся, не забываем, синтез образом этим огнем. Гладь, верхняя гладь огня чаши по виски проходит сквозь головной мозг. Продолжаем впитывать. Уплотняя огонь в чаше. И вот это зерцало, которое выходит на головной мозг, можете перевести свой взгляд извне внутрь головного мозга, сосредоточить свой взгляд на вот этой глади огня чаши сквозь головной мозг. И в центровке этой глади фиксируется шар Грааля. Растворяемся в зеркальной глади огня чаши синтез образа. И стяжаем изначально вышестоящего отца. Зеркало читы огнем чаши синтез образа человека метагалактики, каждого из нас, стяжает печать светопознания изначального вышестоящего Отца. Зерцалом читы, чаши синтез образа, человека метагалактики, физически собою. И фиксирую печать светопознания изначального вышестоящего Отца. Зерцалом читы сквозь головной мозг каждого из нас вспыхиваем светом знания, светом познания изначального вышестоящего Отца, физически головным мозгом. Проводя фиксацию света познания изначального вышестоящего Отца на зерцало чаши, то, которое под ногами, и мы синтезируемся с хум изначального вышестоящего Отца и стяжаем сердечную мысль изначального вышестоящего Отца каждому из нас. И вы, сжигаясь, впитываем сердечную мысль Граалем, вспыхивая огнем и записью сердечной мысли изначального вышестоящего Отца. Сжигаемся ментальностью человека метагалактики каждым из нас. И сердечная мысль, возжигаясь Граалем в головном мозге, включает все процессы ментальные, все процессы синтезообразные, метагалактические в нас. Стяжаем синтез образа изначального вышестоящего Отца. Благодарим изначально вышестоящего Отца, изначально Владыку Тху Миханю. Возвращаемся в физическое присутствие, физически в головном мозге, вспыхиваем печатью светопознания, зерцалом читы. Выжигаемся синтез образом, сердечной мыслью изначально вышестоящего Отца. И эманируем все стяженное, возожженное в Идива, Идива 175 изначальности. Эманируем на 1024 километра вокруг планеты Земля. И фиксируем в сфере изначального дома, изначального вышестоящего Отца каждого, вокруг физического тела. И выходим из практики. Аминь. Все, на сегодня все. Сегодня не забывайте в ночную учебу. Естественно, все, что сейчас мы стяжали сегодня, да, будет в ночной учебе отрабатываться. по вопросу зеркала читы, да, то есть коллективно вот эта печать нам была поставлена, сколько вам индивидуально вошлось, ну, удалось войти именно в просветленность, да, головного мозга этим светом, это ваш личный вопрос, но если в коллективной практике это бывали, вам легче это будет однозначно сделать индивидуально. Просветление, зеркало читы, это один из видов просветления ментального, да, с которой есть разные степени просветления. Это фактически вспышка светом огня. То есть, когда из огня чаши выявляется свет. То есть, это вот этот вот вариант. Да? А сейчас у нас чаша была заполнена огнем отца. То есть, из его огня выявлялся свет познания отца. И заливал, заполнял, в общем-то, головной мозг. Да? То есть, вот, насколько прожили, не могу ничего сказать. Но, в общем-то, вспыхнуть какой-то эффект вот этого света в головном мозге у вас может, знаете, вот со встроченным вариантом. Если вы сейчас, например, в практике чего-то там не допроживали, да, это вполне себе может быть в ночной учебе. Что так? В принципе, ну, все на сегодня.
Спасибо.
До завтра. Благодарю. До ночи. Владыки, увидимся. Вот солнце яркое. Вы вызываете на себя. Молодцы.